Аудиокнига. Сценарий. Двухсерийный фильм производства Одесской киностудии «10 негритят» вышел на экраны в 1987 году. 10 людей из разных слоев общества прибывают по приглашению общего знакомого на отдаленный остров и начинают таинственно погибать один за другим. С каждой смертью из дома исчезает одна из фигурок негритят, которые стоят в гостиной.
Какие забавные фигурки.
Да, очень забавные.
Сколько их?
10 вроде.
Это была далеко не первая в мире экранизация известного детективного романа Агаты Кристи, но по-своему уникальная. Дело в том, что режиссер Станислав Говорухин, в отличие от американских и британских постановщиков, дал фильму оригинальное название первоисточника.
А, так это же 10 негритят из детской считалки. Она висит над камином у меня в комнате.
И у меня тоже.
На обложке романа Агаты Кристи фраза «10 негритят» значилась только при жизни писательницы. Позже из соображений политкорректности книга переиздавалась под другим заголовком. И никого не стало. Также называли свои картины западные режиссеры, которые экранизировали знаменитый детектив.
Леди и джентльмены, прошу тишины. Вам предъявляются следующие обвинения.
Американские цензоры пошли еще дальше и даже изменили текст детского стихотворения, которое лейтмотивом звучит в картине. Негритята в считалочке превратились в маленьких индейцев.
Если разобраться, то все это очень странно. Я получила письмо с неразборчивой подписью.
Фильм Станислава Говорухина «10 негритят» стал одной из лучших экранизаций Агаты Кристи не только в нашей стране, но и во всем мире. Даже наследники знаменитой писательницы признавали, советскому режиссеру удалось передать психологическое напряжение романа.
Читаем книгу. Майн Рид. Перст судьбы. Фрагмент.
Генерал Гардинг обыкновенно подолгу просиживал у себя в библиотеке, все стены которой были заставлены книжными шкафами. Большинство книг составляли сочинения об Индии и о различных военных экспедициях. Было также много научных сочинений и книг по естественной истории. На столах лежали журналы и отчеты разных обществ по делам Индии. Любимым занятием ветерана было перечитывать эти книги. Они навевали на него массу воспоминаний о прошлом. Всякая новая книга об Индии находила себе место в библиотеке генерала. Однажды утром генерал вошел по обыкновению в свою библиотеку, но на этот раз он не предался своему обычному чтению, он даже не сел. Его стремительная ходьба по комнате взад и вперед и нахмуренный лоб указывали на сильные волнения. Временами он останавливался, хлопал себя по лбу рукой, что-то бормотал и принимался снова шагать по комнате. Среди отрывистых фраз упоминались имена его сыновей, особенно младшего. «Беспорядочное поведение Генри сводит меня с ума, а эта девчонка уморит меня окончательно. Судя по тому, что я слышал, он у нее в сетях». Это очень серьезно. Как бы то ни было, с этим надо покончить. Она не создана быть женой порядочного человека. Меня бы меньше тревожило, если бы дело шло о Найджеле. Но нет, она не годится ни одному из моих сыновей. Я слишком хорошо знал ее мать. Бедный Мейнеринг, какое плачевное существование вел он в Индии. Какова мать, такова и дочь. Клянусь Богом, этому браку не бывать. Я понимаю, это адское создание свело его с ума. Как спасти бедного мальчика от худшего из несчастий? Гадкая женщина. Генерал сделал несколько шагов, молча опустив голову. «Нашел!» — наконец радостно воскликнул он. «Да, нельзя терять ни минуты. Пока я раздумываю, он все больше и больше запутывается». Генерал позвонил. Пошел камердинер благообразной наружности. «Уильямс!» «Что угодно, сэр!» «Где мой сын Генри?» «В конюшне, сэр!» «Он приказал оседлать гнедую кобылу». «Гнедую кобылу?» «Но на нее еще никогда никто не садился». «Никогда и никто. Я думаю, что это очень опасно. Но мистер Генри любит опасность. Я хотел отговорить его, но мистер Найджел запретил мне вмешиваться не в свое дело». «Беги в конюшню! Передай, что я запрещаю ему садиться на эту лошадь и зову его немедленно сюда. Живо, Уильямс!» «Все тот же», — продолжал свой монолог генерал. «Опасность привлекает его, как меня когда-то. Гнедая кобыла. Ах, если бы только это! Но мисс Мейнеринг будет еще того хуже». В этот момент явился провинившийся Генри в сапогах со шпорами и с хлыстом в руке. «Ты звал меня, отец?» «Конечно». «Ты хочешь ехать на гнедой кобыле?» «Да». «А ты разве против этого?» «Тебе хочется сломать себе шею?» «Ха-ха-ха! Этого нечего бояться! Ты, кажется, сомневаешься в моем умении ездить?» «А ты уж слишком самоуверен! Ты хочешь непременно ездить на лошади с Норовом, не спросив даже меня?» «Затем ты совершаешь еще более неблагоразумные поступки. Этот образ действий мне не нравится, и ты сделаешь мне очень большое удовольствие, если переменишь свое поведение». «Какие же это поступки, отец?» «Ты безумно соришь деньгами. Наконец, идешь навстречу еще большей опасности. Ты идешь навстречу гибели». «Я не понимаю, отец. Ты говоришь о лошади?» «О лошади». «Нет, сударь, не притворяйтесь, что вы не понимаете. Я говорю о женщине». При последних словах Генри побледнел. Он думал, что его любовь к мисс Мейнеринг была тайной для всех, по крайней мере, для его отца. О другой женщине не могло быть и речи. «И я понимаю теперь еще меньше», — отвечал он уклончиво. «Извините, сэр, вы отлично меня понимаете. Я говорю о мисс Мейнеринг». Молодой человек вспыхнул, но не произнес ни слова. «А теперь, сэр, я вам скажу только одно. Вам нужно отказаться от нее».
«Отец!»
«Без возражений. Никакие любовные объяснения меня не тронут. И мне даже неприлично их слушать. Я повторяю, откажись от Беллы Мейнеринг совершенно и навсегда».
«Отец», — отвечал молодой человек твердым голосом, — «ты требуешь невозможного. Я признаюсь, что между мисс Мейнеринг и мною есть чувство более горячее, чем простая дружба. Мы обменялись обещаниями. Чтобы нарушить их, надо взаимные соглашения, иначе это было бы жестоко и несправедливо. На это я не могу согласиться. Нет, отец, я не сделаю этого даже под страхом твоего гнева».
С минуту царило молчание. Генерал, по-видимому, раздумывал, но он незаметно наблюдал за сыном. Внимательный наблюдатель прочел бы в глазах генерала не глухой гнев, вызванный сопротивлением сына, а восхищение и любовь. Но он поборол это великодушное чувство и произнес: «Идите, сэр! Вы решили меня не слушаться. Обдумайте хорошенько, чего вам будет стоить ваше упрямство. Я полагаю, вы догадываетесь, о чем я говорю». Генерал умолк, ожидая ответа.
«Не совсем, отец».
Я говорю о наследстве. Я вправе завещать его кому хочу. Или твоему брату, или тебе. Если ты женишься на мисс Мейнеринг, все состояние перейдет к Найджелу. Тебе же я ставлю ровно столько, чтобы покинуть эту страну. 1000 фунтов стерлингов и ни пенса больше.
Да, отец, я очень огорчен. Конечно, мне очень неприятно лишиться наследства, на которое я имел право рассчитывать, но мне еще тяжелее было бы лишиться твоего уважения. Тем не менее, я откажусь от того и от другого. Если для того, чтобы их сохранить, я должен буду изменить своему слову. Женюсь ли я на мисс Мейнеринг или нет, это будет зависеть исключительно от нее. Надеюсь, ты понял меня, отец?
Прекрасно, сэр. Превосходно. На это я вам отвечу тоже только одно, что я тоже дал слово и тоже сдержу его. Теперь... «Садитесь на гнедую кобылу, раз вы этого хотите, и молите Бога, чтобы она не разбила вас, как вы это сделали с сердцем вашего отца. Идите, сэр!» Не произнеся больше ни слова, Генри с поникшей головой медленно вышел из библиотеки. «Живой портрет его матери!» — пробормотал генерал, провожая его глазами. «Можно ли его не любить, несмотря на его... упрямство и мотовство. Такое благородное сердце не должно сделаться добычей недостойной женщины. Я спасу его, помимо его воли». Он снова позвонил, на этот раз гораздо сильнее. Тотчас же явился камердинер. «Уильямс, что прикажете? Вели скорее подавать экипаж». Несколько минут спустя у подъезда уже стояла карета. Генерал сел в экипаж, и кучер погнал лошадей. Тем временем Генри воевал с гнедой кобылой, которая ни за что не хотела скакать по направлению к коттеджу вдовы.
Майнрид. Перст судьбы. Фрагмент читал Станислав Федосов.
Радио. Слушай, чтобы читать. Радио «Книга». 105.0 FM в Москве.
Говорить о неприятностях, но придется. Мы часто слышим, произошел инцидент. Это плохо, неправильно. Уж если он произошел, то инцидент. И никакого лишнего звука «н» посередине. Конечно, объяснить его появление можно. Так получается ритмичнее. но на самом деле его там нет. Вообще произнести «инцидент» не так уж и сложно. Слово-то есть во многих европейских языках, оно звучит точно так же, а при нашей-то жизни стало практически интернациональным. Да, слово всем известное. «Инцидент» в переводе с латыни «случающийся». Но его значение... Ведь даже в новостях можно услышать: «Вчера в центре Москвы произошел неприятный инцидент». Но инцидент не может быть приятным. Он и так уже инцидент, то есть какой-то конфликт, недоразумение или несчастный случай. Так что либо инцидент, либо неприятный случай. Говорим что-нибудь одно. А вот если скажут: «Уже был прецедент», тут уже сегодняшний инцидент становится еще более неприятным. Прецедент, тоже, кстати, без «н» в середине, это не просто нежелательный случай, а такой, который раньше уже был и теперь стал примером для подобной ситуации. Да, по-русски это коротко не скажешь. Вот мы и пользуемся латинским словом «прецедент». Но лучше, чтобы поменьше было инцидентов и тем более прецедентов.
Родная речь. Читаем книгу. Джакомо Казанова. История моей жизни. Фрагмент.
У Милиссимо я также познакомился с молодым гвардейским офицером по имени Зиновьев, близким родственником Орловых. Он представил меня английскому посланнику, лорду Маккартнию. Этот посланник, молодой, богатый, любезный, красивый, влюбился в одну фрейлину. Их связь обнаружилась, императрица простила фрейлину, но настояла на отозвании посланника. Госпожа Лолио дала мне также письмо к княгине Дашковой, находившейся тогда в немилости и жившей в своих владениях. Я отправился к ней за 3000 верст от столицы. Я нашел ее в трауре после смерти мужа. Она предложила рекомендовать меня графу Панину. Я узнал, что Панин часто приезжал к княгине Дашковой и находил непонятным, как императрица могла допустить, чтобы ее министр находился в интимных отношениях с женщиной, бывшей в ссылке. Тайна объяснилась впоследствии. Я узнал, что Панин был отцом княгини. До тех пор я думал, что он был ее любовником. Княгиня Дашкова состоит теперь президентом Петербургской академии наук. Кажется, что Россия есть страна, где полы перепутались. Женщины управляют, женщины председательствуют в ученых обществах, женщины участвуют в администрации и в дипломатии. Недостает лишь одного этой стране, одной лишь привилегии этим красавицам – быть во главе войска. В день крещения я присутствовал на Неве, на странной церемонии, на благословление речной воды, покрытой тогда льдом в 4 фута толщиной. Эта церемония привлекает огромную толпу, потому что после богослужения там крестят новорожденных, погружая их ногами в отверстие, сделанное во льду. В Мемеле госпожа Брагончи, флорентийка, дала мне письмо к одной венецианке, госпоже Роккалини, приехавшей в Петербург с намерением поступить на сцену Большого театра в качестве певицы. Эта девица, ничего не понимавшая в пении, не поступила на сцену. Тут она познакомилась с одной француженкой по имени Прот, женой купца. Роккалини, которую в Петербурге называли сеньора Виченца, бывая у Прот, вскоре познакомилась со всем ее обществом и вошла в моду. Увидав Роккалини, я сейчас узнал ее. Лет 20 тому я знавал ее в Венеции. Я, однако, не решился напомнить ей о себе, боясь дать ей понять, что знаю, как она стара. Думаю, что и она узнала меня. У нее был брат по имени Монтальти, который намеревался убить меня однажды вечером на площади Святого Марка. Впоследствии я узнал, что Роккалини была душой заговора, направленного против моей жизни. Она встретила меня одновременно и как новое лицо, и как старого знакомого. Она пригласила меня к себе на другой день. «Если вы любите красивых женщин, — сказала она, — то я вам покажу настоящее чудо в этом отношении». И действительно, Прот была в числе приглашенных. Никогда еще я не видал более красивой женщины. Известна моя слабость к прекрасному полу. Я стал за ней ухаживать и, в конце концов, пригласил ее обедать со мной в Екатерингоф у отличного болонского ресторатора, которого не забыли еще гастрономы, у знаменитого Локотелли. Вместе с нею я пригласил Зиновьева, госпожу Колонна, сеньору Виченца и одного музыканта, ее друга. Обед прошел очень весело. За несколько времени до моего отъезда в Москву императрица поручила своему архитектору Ринальди построить на Дворцовой площади большой деревянный амфитеатр, план которого я видел. Ее величество намеревалось дать большую карусель, где бы блистал цвет воинов ее империи. Все подданные монархини были собраны на этот праздник, который, однако же, не имел места. Дурная погода помешала этому. Было решено, что карусель состоится в первый хороший день, но этот день не наступил. И действительно, утро без дождя, ветра или снега чрезвычайно редко в Петербурге. В Италии мы рассчитываем на хорошую погоду, в России нужно наоборот, рассчитывать на скверную. Поэтому я всегда смеюсь, когда встречаю русских путешественников, рассказывающих о чудесном небе их родины. Странном небе, которое я не видел без серого тумана и густых хлопьев снега.
Джакомо Казанова. История моей жизни. Фрагмент читал Олег Исаев.
Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.